Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Вы снова слушаете подкаст под названием Select English Stories, Songs, etc. и его ведущего Олега Матвеева. Это объяснительный подкаст номер 4, и я продолжаю излагать теорию, которая, по моему мнению, должна быть известна каждому изучающему иностранный язык. Первым делом я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые изменения структуры подкастов. Теперь я в этом подкасте, в этой ленте, буду транслировать только свои собственные подкасты, записанные моим голосом, либо уроки, которые я буду компилировать на основании имеющегося у меня материала. Все транслируемые подкасты, в частности, радиопередачи радиостанции BBC, я перенес в другой подкаст. Вы можете посмотреть и увидеть. Он называется learn-english.airpod.ru. Кроме того, я сделал еще один подкаст по немецкому языку, который находится по адресу deutsch.airpod.ru. Но поскольку данные подкасты не имеют особого специального отношения к английскому языку, они имеют отношение к любому языку, то я также размещаю данный подкаст и в ленте о немецком языке. Чуть позже я также запишу специальный подкаст в ленте о немецком языке и расскажу вам о том, какие полезные материалы я обнаружил для себя, когда я самостоятельно изучал немецкий язык. Итак, сегодня я, как и собирался, хотел рассказать вам, изложить вам очень интересную тему об усвоении языка и новизне впечатлений. Но первым делом я с удовольствием еще раз процитирую кусочек из статьи Ильи Франка с его сайта franklang.ru. Итак, дальше идет текст Ильи Франка. «Наша память тесно связана с тем, что мы чувствуем в какой-либо конкретный момент. Зависит от нашего внутреннего состояния, от того, насколько мы разбужены сейчас, а не от того, например, сколько раз мы повторим какую-нибудь фразу или сколько выполним упражнений. Есть множество разных методов изучения языка. Есть и гипноз, и песни-танцы, и по ассоциации с русскими словами и так далее и тому подобное. Чего только нет. Но это все разные методы предъявления нового материала. Это половина дела, даже меньше половины, потому что затем должна идти активизация данного материала в разговоре. Этого не происходит, большинство методов останавливаются на предъявлении, которое потом лишь закрепляют, в кавычках, повторяют и зубрят. Они останавливаются, заканчивают там, откуда как раз и надо было бы начинать. По сути, все эти методы являются лишь разновидностями традиционного метода, ориентированного на пассивное усвоение определенного материала, то есть на зубрежку. Это традиция средневековых монастырских школ, где главной задачей было запомнить наизусть священный текст. Причем в России на церковно-славянском, а в Европе на латыни. Учитель читал, ученики нараспев повторяли, сажали их друг другу в затылок, в тесные парты, чтобы пресечь всякую возможность общения. Так и сохранилось до наших дней. Но живой язык так освоить невозможно. Конец цитаты. Как ни странно, вот этот простой факт мало кто осознает. Зато многие люди почему-то доверчиво покупаются на всякие там subliminal message или super learning. Вот есть такая система, например, super learning, супер обучение. Придумал ее болгарский ученый по имени Георгий Лозанов. И суперобучением он назвал систему, которая, как он утверждает, помогает людям усвоить или изучить огромное количество информации легко и быстро. И система эта связана с тем, что в момент обучения человеку проигрывают специальную расслабляющую музыку в стиле барокко с темпом в 60 ударов в минуту, одновременно с прокручиванием определенных кусочков информации студенту. Ну, честно говоря, меня это все здорово смешит, поскольку это очень похоже на всякие шаманские практики. То есть заниматься этими практиками можно, возможно. Я и сам чем-то таким увлекался. Простая истина состоит в том, что таким образом язык никто и нигде до сих пор не выучил. И как справедливо замечает Илья Франк, в общем-то все эти методы не сильно отличаются от зубрежки. Это просто некие новые изощренные способы зубрежки. А так-то по большому счету ничего нового не придумано. Ну, у Лозанова там еще говорится про синхронизацию полушарий, про всякие такие разные другие вещи. Но на самом деле, серьезно к этому относиться я не могу. Точно так же, как я не могу серьезно относиться к способам изучения иностранного языка с помощью 25-го кадра. Иногда меня спрашивают, верю ли я в то, что можно выучить иностранный язык с помощью методик, основанных на 25-м кадре. Ну, я уже не буду повторяться, эта методика, это тоже разновидность зубрежки. А для того, чтобы понять, можно так выучить язык или нет, можно обратить внимание на очень простую вещь. Задать себе вопрос, есть ли у вас хоть один знакомый, который с помощью такого метода, исключительно такого метода, выучил какой-либо язык? У меня таких знакомых нет. И даже у моих знакомых нет таких знакомых. Поэтому, я думаю, ответ понятен. Я же хочу вам рассказать про одну достаточно простую вещь. Может быть, это своеобразный такой секрет, который стоит знать человеку, который изучает английский язык или любой другой иностранный язык. Ну, во-первых, если мы подумаем о том, как мы язык изучаем и как мы язык используем, любой язык, в том числе и родной язык, то можно заметить, что здесь присутствуют два процесса. Первый процесс называется анализ. Анализ – это процедура или процесс, при котором мы воспринимаем текст на слух или в печатном виде и перерабатываем его в некоторое понимание, скажем так. Вот я хочу вам процитировать статью про анализ из книги Игоря Владиславовича Полуяна, кандидата филологических наук. Книга называется «Семантика, синтаксические процессы и перевод». Ну, собственно, это пособие для переводчиков, но для нас она будет полезна, поскольку оно может служить основой для применения определенного метода. Итак, прочитаем сначала про анализ. Что здесь нам пишет Игорь Владиславович? Пишет он следующее, цитирую. «Анализ – это приход к пониманию исходного текста, устного сообщения или письменного оригинала. Процесс может происходить мгновенно, так сказать, автоматически или интуитивно, или может потребовать более или менее длительного осмысления с использованием словарей или иной справочной литературы. Важно, что результатом такого анализа должно явиться достаточно четкое представление о внелингвистической ситуации, описанной средствами исходного языка. Это может быть реальная ситуация из реальной жизни, так называемый референт, или абстрактная ситуация в случае так называемых «философских» в кавычках текстов, но обязательно с определенным набором участников ситуации, так называемых «актантов», и отношения между ними, предикатов, а также дополнительные характеристики актантов и предикатов, таких как атрибуты, указатели времени, модальность и так далее. В устно-последовательном переводе с записью многие из этих элементов вне лингвистической ситуации так или иначе фиксируются с помощью специальной системы записи, а остальные восстанавливаются из контекста». Конец цитаты. Итак, что мы можем полезного извлечь из этого научного, наукообразного текста? Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что анализ можно более просто назвать декодированием. То есть, когда мы воспринимаем фразу на каком-то языке, будь то родной язык или иностранный язык, мы производим декодирование. Мы получаем код, и мы переводим его в так называемые внелингвистические элементы. Или, как я мог бы это назвать, мы производим процесс конвертирования из вербального содержимого в невербальное. Что имеется в виду под вербальным? Вербальное, слово «вербальный» значит словесный. Словесный или знаковый. Невербальный означает все, что относится к невербальной сфере. Ну, поскольку моей второй профессией является психология, я могу вам сказать, что, в принципе, невербальное можно также подразделить на совершенно конкретные элементы. И эти элементы – это ощущения, это эмоции, это идеи и это образы картинки. То есть при декодировании происходит следующее. Получив словесную или знаковую информацию, мы ее конвертируем, превращая в свои собственные ощущения, эмоции, идеи или образы картинки. Эти четыре элемента не являются вербальными. Они относятся к невербальной сфере. Таким образом, процесс анализа или декодирования связан с тем, что мы превращаем слова в собственные ощущения и эмоции и прочие разные вещи. Вот такое пока кратенькое объяснение, мы к нему еще вернемся. А теперь я хочу посмотреть на вторую составляющую процесса. Процесса изучения и использования языка. У Полуяна эта вторая фаза называется синтез. Синтез – это обратный процесс. Я вам опять же сейчас зачитаю цитату из той же самой книги. Синтез – переход от мысленного или зафиксированного с помощью записи образа ситуации к продуцированию сообщения на языке перевода. Процесс может быть представлен как переливание старого вина в новые мехи, Эдмунд Керри, или переупаковку, термин Швейцера, семантического материала оригинала, то есть октантов и предикатов, в новую синтаксическую оболочку, в кавычках, структуру или модель предложения языка перевода. При этом необходимо выбрать правильную форму глагола, время, залог в случае английского языка, переходность, непереходность, совершенно-несовершенный вид, падеж существительного и тому подобное в случае русского. И обеспечить правильное актуальное членение предложения, при этом не потерять элементы смысла оригинала, что, собственно, не всегда представляется возможным, например, передача женского рода в русско-английском переводе. Ну, тут у нас опять много всяких умных слов, может быть, вы что-то даже не поняли в этой цитате, но на самом деле этот процесс можно также описать как N-кодирование, в отличие от D-кодирования. То есть этот процесс прямо противоположен. Я имею определенную идею, определенное ощущение или эмоцию, или образ-картинку, которые я хочу N-кодировать средствами нужного мне языка. Опять же, будь то родной язык или иностранный, который я изучаю. Это процесс продуцирования языка, когда я генерирую определенную фразу. То есть в процессе синтеза я невербальное делаю вербальным. Если я свободно владею каким-то языком, я совершенно спокойно могу делать анализ, то есть декодировать вербальное, превращая его в невербальное, и синтез, то есть обратный процесс. Я могу превращать невербальное, то есть свои внутренние какие-то состояния, вербальное, то есть выражать его словами данного языка. Ну, если вы заметили, Полуян там использует такое слово «референт». Словом «референт» обозначается, собственно, реальность, невербальная реальность, то есть то, что описывается. В письменном переводе это еще называют словом «денотат», то есть совершенно конкретный предмет, например, чайник. Он реален, он существует независимо от того, описываем мы его как-то словами или неописываемы. Но практически на любом языке, у любого народа, который этим предметом пользуется, есть также и название. Тут нужно очень четко понимать, что реальность, то есть реально существующий мир вокруг нас, он невербален. И к этой же реальности относятся наши сырые ощущения, сырые эмоции, сырые образы картинки или даже идеи. Они невербальны. А вот описание формулируется средствами языка. И нужно помнить знаменитое высказывание графа Альфреда Коржибского: «Карта – это не территория». То есть язык или описание какого-то предмета не является самим предметом. Нужно очень четко разделять эти два уровня. Невербальный, то есть территорию или реальность, и вербальный, то есть карту или язык. Был еще такой один известный ученый по фамилии Хомский, и у него было много последователей, который развивал теорию про мозговой модуль для языка, утверждая, что у каждого языка есть определенный модуль в мозгу человека, который, собственно, и занимается преобразованием невербального в вербальное и обратно. То есть представляет собой такой хард и софт для обработки определенного языка. Ну, наверное, с помощью этой теории можно легко объяснить, почему хорошо знать два языка еще не значит уметь переводить. Обратите внимание, что каждый язык, он функционирует по-разному, независимо от другого языка. Тому есть самые разные причины. И одна из этих причин состоит в том, что ни одно слово в иностранном языке не совпадает на 100% с другими словами другого языка. Ну, кроме разве что узкоспециальных терминов. У каждого слова в языке есть огромное количество ассоциаций. У русского человека для каждого русского слова есть огромное количество самых разных ассоциаций, то есть ощущений, эмоций, образов картинок и идей, которые у него ассоциируются, возникают, всплывают, когда он употребляет то или иное слово. Если же русский язык, например, выучит иностранец, у него на то же самое слово будут всплывать совсем другие ощущения, совсем другие эмоции, совсем другие образы картинки, совсем другие идеи, что, собственно, и будет выдавать в нем иностранца. И проблема еще также состоит в том, что каждый народ, каждая культура и каждый язык, он по-своему подразделяет невербальную реальность, превращая ее в вербальную. И таким образом, строго говоря, перевод как таковой в 100% соответствии того, что высказано на одном языке, и того, что высказано на другом языке, невозможен. Всегда есть какие-то потери или добавления, поскольку все это происходит в невербальной области. Ну и, собственно, хороший переводчик и это мне известно как профессионалу, как синхронному переводчику, он вообще не переводит. Если он что-то и переводит, он просто делает такой интересный процесс. Например, при переводе с английского языка на русский он делает следующее. Он декодирует английский язык, превращая его в невербальное нечто, в невербальную ситуацию, как это описано у Полуяна, и, получив эту невербальную ситуацию, он ее потом энкодирует, то есть синтезирует, переводя ее в предложения и фразы, и слова другого языка, например, русского языка. То есть, как такового перевода прямого нет. То есть, переводчик при этом использует декодер английский и энкодер русский. Вот такая интересная штука получается. Поэтому люди, которые пытаются при изучении языка заниматься переводом, при этом пытаясь непосредственно слова английского языка, фразы английского языка конвертировать или превращать по каким бы то ни было законам непосредственно в слова или фразы или предложения русского языка, то есть игнорируя вот эту вот фазу перевода словесных символов в невербальные, естественно, больших успехов не достигают. И, собственно, в этом-то и ключ. Вся зубрежка заключается в том, что вот этот вот аспект, этот момент, связанный с использованием невербальной стадии, он просто игнорируется. Если он как-то здесь и срабатывает, то только исключительно как некое побочное действие на самом-то деле. Что, в общем, достаточно печально. Обратите внимание, как изучают свой первый родной язык маленькие дети. Они ведь так изучают. Вокруг них, когда они еще не владеют языком, находится невербальный мир. Этот невербальный мир доставляет им ощущения, эмоции и картинки и образы. И они, общаясь со взрослыми, постепенно находят этим ощущениям, этим эмоциям и этим образом соответствие в языке, в этих вот устных или знаковых символах, с помощью которых мы общаемся друг между другом. И поэтому им очень легко запомнить и слова, и все остальное, поскольку они пользуются полным восприятием. Каждый раз, когда они контактируют с каким-то реальным предметом, они сначала ощущают его невербально, и только потом они узнают, как это называется. Отсюда следует простой вывод. Каким образом можно изучать язык так, чтобы его действительно хорошо усваивать? Метод номер один. Запоминание чего угодно, слова, фразы, чего угодно, можно производить путем воображения. Причем, чем более полного восприятия, невербального восприятия, вам удастся добиться, вам удастся связать с этим символом, с этим словом, тем лучше оно запомнится. При этом вам не придется прилагать никаких усилий для того, чтобы вспомнить, поскольку конкретное ощущение, конкретная эмоция, конкретный образ автоматически породит вам нужное слово, скажем так. Но для того, чтобы вам что-то запомнить, вам нужно сделать так, чтобы то, что вы пытаетесь запомнить, было превращено в ощущение, в движение, в эмоции или в картинку-образ. Можно для этого использовать, например, воображение. Если вы пытаетесь запомнить слово «house», вам для этого нужно просто представить себе дом, но представить так, чтобы вы его ощущали, чтобы вы испытывали какие-то эмоции, чтобы вы испытывали, видели этот образ, и чтобы у вас были какие-то ассоциации, может быть, какие-то воспоминания, может быть, какие-то случаи, связанные с тем, что вы пытаетесь запомнить. Может быть, какую-то ситуацию нужно инсценировать или вспомнить из своей прошлой жизни прожитой, для того, чтобы это слово стало частью вашего опыта. Таким образом, все, что не помогает нам как можно оптимальнее использовать эти две простых стадии, то есть перевод вербального в невербальное, это анализ, или перевод невербального в вербальное, это синтез, является лишним. И нам нужно при изучении иностранного языка как можно быстрее устанавливать вот эти вот ассоциации вербального с невербальным, если мы воспринимаем, допустим, этот иностранный язык, и наоборот. В этом плане, вслед за Эриком Гуннемарком, я могу вам дать полезный совет. При изучении языка нужно пользоваться переводным словарем, то есть двуязычным словарем. Почему? Не потому, что этот словарь поможет вам что-то перевести, а потому что родной язык, который уже встроен у вас в голове, он дает непосредственный доступ к невербальному материалу. И если вы возьмете какое-то слово и узнаете, что это обозначает для вас, например, на вашем родном, на русском языке, то вы можете непосредственно найти этот невербальный материал, допустим, хаос, представить его в виде ощущений, эмоций и картинок, образов, если вы знаете, что это дом, и связать напрямую слово хаос и то, что вы нашли в виде невербального материала. Если же вы попытаетесь то же самое слово изучить с помощью толкового словаря английского, вам сначала придется продираться через английские объяснения этого английского слова. То есть пытаться ассоциировать вербальный материал с другим вербальным материалом. Это является лишним шагом. Можете воспринимать это так, что перевод этого слова – это как бы камешек, который вы используете для того, чтобы перешагнуть через ручеек, который отделяет вербальное от невербального. Как только вы перешагнули, вы этот камешек можете забыть. Но, тем не менее, он нужен, поскольку если этого камешка нет, вы можете просто свалиться в этот ручей и никогда не добраться до невербального берега, скажем так. Ну, а другой простой момент заключается в том, что тренируется то, что тренируешь. Если вы хотите изучать язык, то изучать нужно язык, изучать нужно диалоги, нужно слушать подкасты, нужно участвовать в живой речи, находить иностранцев, общаться с ними. Если же вы хотите изучать словарь, изучайте словарь, читайте толковые словари. И тогда вы станете специалистом по словарям. И сможете вербально объяснить все, что угодно, но языка вы знать не будете. Как, собственно, и происходит с многими нашими соотечественниками, которые совершенно замечательно могут объяснить устройство иностранного языка. Они знают, сколько времен в английском языке, они много чего знают, они могут даже переводить письменно, особенно с английского на русский язык. Но, тем не менее, они не могут общаться, что странно. При таком количестве времени, которое обычно затрачивается у нас на изучение иностранного языка. Ну и, пожалуй, на этом мы будем данный подкаст заканчивать, поскольку он у нас уже достаточно длинноватый получился. В следующем подкасте я расскажу вам про английское произношение, в том подкасте, который будет опубликован в английской ленте. Для немецкого подкаста я тогда запишу отдельный специальный подкаст для изучающих немецкий язык. Также мы поговорим о грамматике, о том, как ее изучать и стоит ли ее изучать вообще. Поговорим о том, каким образом добиться гармоничного сосуществования в своей голове родного языка и иностранного языка, а может быть дальше даже нескольких иностранных языков. Ну и мы продолжим нашу тему с другими англоязычными подкастами, для которых имеется в наличии текст. Я надеюсь, что вы подписались на те подкасты, специально адаптированные для изучающих английский язык, которые я вам рекомендовал в прошлом выпуске, и регулярно их слушаете. Обращаюсь опять же ко всем слушателям данного подкаста. Я хотел бы услышать от вас какую-то обратную связь на сайте этого подкаста http://english.rpod.ru. Есть формочка, по которой можно эту обратную связь отправить. Я хотел бы услышать от вас какие-то пожелания. Вот те передачи, которые уже были. Песни с подстрочным переводом и два подкаста на специальном английском. Насколько они реально были для вас удобоваримы? Насколько бы вы, может быть, хотели видеть какую-то другую форму занятий? Ну и, само собой, те, кто хотят действительно активно изучить английский, действительно освоить его в какое-то разумное время, я думаю, что это время составляет не более полугода. Обращайтесь ко мне, я всегда рад вам буду помочь. До следующего подкаста, до связи. Спасибо всем, кто меня слушал. Пока.